Уважаемые друзья, добрый день. Прежде всего хочу поблагодарить рабочую группу нашего совета за подготовку сегодняшнего заседания. Его повестка действительно насыщенная, содержательная. Нам предстоит обсудить стратегические вопросы развития физкультуры и спорта в России до 2024 года и на более длительную перспективу. При этом коллеги сформировали предложения в тесной увязке с ключевыми общенациональными целями и задачами, которые обозначены в майском указе прошлого года. Отмечу, что такой подход отвечает и принятой в декабре 2018 года резолюции Генассамблеи ООН, где спорт рассматривается как важный фактор обеспечения устойчивого развития. Сфера спорта, физической культуры была и остается для нас одним из приоритетов социальной политики. Скажу вещи очевидные, но от этого не менее значимые. Занятия спортом – это возможность для самореализации, для нового качества жизни каждого человека. Собственно говоря, главная задача многочисленных международных, национальных соревнований, которые в последние годы проводим мы у себя дома, в России, как раз в том и заключается, чтобы формировать культуру здорового образа жизни. Популяризация спорта – одно из важных направлений, и этому должен служить и новый телеканал «Матч страна», созданный для освещения спортивных событий всех уровней и в том числе, а может быть и прежде всего, в регионах Российской Федерации. Позитивная динамика есть. За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 миллиона человек. При этом хотел бы напомнить, поставлена цель к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения России, 55%. Для этого нам, конечно же, нужно гораздо активнее развивать массовый спорт. С детских лет прививать физическую культуру и воспитывать ответственное отношение к себе. Всемерно поддерживать интерес к спорту людей среднего, старшего возраста, создавать соответствующую инфраструктуру. Естественно, что вопросы развития массового спорта должны быть учтены и в рамках наших национальных проектов. А все они построены именно вокруг интересов, запросов человека. Тем более важно сделать это в рамках таких проектов, как демография, жилье и городская среда, здравоохранение, образование, призванных создать современные, комфортные условия для жизни людей, а значит и для занятий спортом. Вместе с тем, по мнению рабочей группы Совета, эти проблемы отражены в нацпроектах не в полной мере. Такую ситуацию, конечно, мы можем и должны поправить, и я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение. Кроме того, в следующем году истекает срок действий нынешней стратегии развития физической культуры и спорта. В том числе с учетом нашего сегодняшнего разговора. Я прошу правительство, мы поговорим еще об этом отдельно, Минспорт, оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года. И принять ее не позднее октября 2020, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной, эффективной реализации этого документа. Хотел бы сегодня остановиться и на наших ближайших задачах. Прежде всего, как уже говорил, это дальнейшее развитие инфраструктуры массового спорта. Она реально должна быть, что называется, в шаговой доступности. В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций, тех же школ. Это очень важно и востребовано, особенно в сельских территориях. Далее, необходимо создавать максимально благоприятные условия для государственно-частного партнерства в сфере спорта и физической культуры. Задействовать вместе с государственными бюджетными ресурсами потенциал предпринимательской инициативы. Желание малого и среднего бизнеса работать в сфере массового спорта, оказывать гражданам востребованные услуги от организации доступных секций до выпуска недорогой спортивной формы и инвентаря. Кроме того, не секрет, что профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны. В том числе серьезный доход получают здесь и рекламные кампании, и различного рода лотереи. Словом, со спортом прямо связана и целая бизнес-индустрия. Считаю, что нужно еще раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования и в том числе предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, на воспитание новых звезд, способных стать примером для подрастающих поколений. Отдельно хочу остановиться на вопросах взаимодействия Олимпийского комитета России, национальных спортивных федераций и профильных ведомств с международными спортивными организациями. Необходимо существенно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки, так же, как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов. И просил бы действовать здесь активно, последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы. Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России. Подчеркну, и в обеспечении международных позиций нашего спорта, и в его развитии внутри страны очень много зависит от грамотной координации. Все министерства, ведомства, общественные организации, чья деятельность связана со спортом, должны работать максимально плотно, иметь общие комплексные программы развития по конкретным направлениям. В том числе это касается внедрения и использования передовых научных, технических достижений, а также вопросов кадрового обеспечения. Согласен с коллегами, которые говорят о необходимости единых сквозных так называемых стандартов и требований к подготовке и квалификации специалистов, работающих в системе школьного, дополнительного и высшего образования. Не меньше внимания требуют вопросы совершенствования системы защиты трудовых прав тренеров, да и самих спортсменов. Развитие специализированной медицинской помощи и реабилитации для людей, которые отдали спорту годы и десятилетия своей жизни. И, конечно, следует развивать меры дополнительного поощрения атлетов и тренеров. В спорте высших достижений эту задачу уже много лет успешно решает Фонд поддержки олимпийцев России. Но нам надо охватить все уровни спорта. Поддержать энтузиастов и подвижников, которые трудятся на местах, реализуют нужные и перспективные проекты, являются настоящими наставниками для молодежи. Прошу подумать, как использовать для этих целей возможности фонда президентских грантов и грантовые программы соответствующих министерств и регионов. Давайте перейдем к обсуждению вопросов, которые приготовлены сегодня для работы, и попросил бы выступить Ирину Александровну Видер. Пожалуйста.
Уважаемые члены Совета, благодарю за честь участвовать в этой рабочей группе. И мы очень серьезно готовили этот доклад. Мы собирали всех заинтересованных ведомства и министерства, которые желают, хотят и должны участвовать в становлении здорового образа жизни в нашей стране, достижении высоких спортивных результатов, подготовке чемпионов и их тренеров. На этом основании мы пришли к заключению, что у нас в стране очень много делается в сфере физкультуры и спорта. И во многом благодаря вам, потому что вы настоящий спортсмен, которые многопрофильные, и мы всегда смотрим на вас, и, по-моему, вы единственный президент, который так здорово увлекается спортом. Нас это очень воодушевляет, но успокаиваться нам нельзя, и надо думать о дальнейшем развитии. Физкультура и спорт должны стать нормой жизни всех людей. В этой связи следует сосредоточиться на решении целого ряда задач во всех возрастных категориях населения. Особое внимание к людям с ограниченными возможностями. Никто не забыт и ничто не забыто. СССР нам оставил очень хорошую пользу, нам принес в развитии ГТО и для всех возрастных групп населения. В связи с этим надо усовершенствовать организацию сдачи норм ГТО и проводить ее в форме соревнований, причем проводить все этапы – городские, региональные, всероссийские, соревнования коллективов всех регионов, как это было в Советском Союзе. Высшая награда – это лучшему коллективу первенства СССР по многоборью было тогда, а сейчас, конечно, Россия. Включая эти соревнования, мы будем включать все слои населения, потому что для всех слоев населения есть определенные нормы, которые они должны выполнять. Необходимо создать условия для занятий физкультурой и спортом населения. При строительстве жилья приоритетным должны быть те проекты, которые предусматривают спортивные комплексы в шаговой доступности, а также спортивные площадки для занятий в местах досуга, парков, скверах. При этом должна быть обеспечена безопасность в темное время суток. Частным инвесторам, которые вкладывают в строительство спортивных сооружений и залов, бассейнов, нужно рассмотреть возможность каких-то льгот для их привлечения. Необходимо в городской и сельской местности обязательно иметь спортивные площадки, превращающиеся зимой в катки и многофункциональные спортивные залы, желательно, конечно, бассейны. Если это невозможно, то надо иметь пристройки, которые будут осуществлять те же самые задачи. Плавание должно стать жизненной нормой для категории граждан всех, всей категории. Это необходимо жизненный навык, конечно, если есть условия. Эти все сооружения, нужно учесть, должны использоваться бесперебойно. Школьные и вузовские объекты во внеучебное время должны предоставляться для занятий физкультурой и спортом всем категориям населения, возможно, и на коммерческой основе. Но при этом есть случаи, когда школьные залы полностью сдаются в аренду коммерческим организациям, что также недопустимо. И есть такие нормы, когда только с 11 часов можно начинать заниматься в бассейнах и на других площадках. Это тоже недопустимо, нужно это тоже поправить. Надо посмотреть и переделать регламент использования этих объектов. Большая проблема возникла с кадрами во всей сфере физической культуры и спорта. Например, я в свое время получила диплом тренера-преподавателя, который дает возможность мне работать и в школе, и быть учителем физкультуры и тренером в своем виде спорта. Сейчас произошло, я думаю, необдуманное разграничение между тренером и преподавателем. Сложились какие-то антагонистические условия образования в спортивной подготовке. Студентов вузов физкультуры часто не допускаются для прохождения производственной практики в организации, осуществляющей спортивную подготовку. Это недопустимо. Это все равно, что студентов медвузов не допускать в больницу. Проблема квалифицированных кадров касается и фитнеса, где насчитывается самое большое количество травм у людей. Уверена, что возврат к диплому тренера-преподавателя вузов физкультуры и педагогических позволит решить кадровый вопрос в сфере физической культуры и спорта. При условии, что педагогических будет углубленное изучение анатомии, физиологии и спортивной медицины. Это нам даст дополнительную возможность для привлечения детей к занятиям тем или иным видом спорта, а наиболее талантливые смогут попасть в сборную команды, руководство которыми осуществляется Министерством спорта России. Спортивная подготовка должна осуществляться на всех уровнях. В детских садах, в школах, в вузах, клубах, производственных коллективах, независимо от ведомственной принадлежности и по единым программам и требованиям. Для этого необходимо медицинское сопровождение. Для спорта высших достижений на основе последних разработок отечественной науки, которые, как мы увидим, в количестве и в качестве почти не используются. Необходимо, наконец, соединить теорию и практику. А именно, разработки РАН и других научных учреждений с практическим применением сборных команд под руководством ФМБА. В зарубежных журналах в последнее время нет публикаций о современных достижениях науки в спорте высших достижений. Почему? Потому что засекречено. А у нас ВУЗ и не засекречено, но не используется. Нужно наконец понять, что без передовых научных разработок физическая культура и спорт, в том числе и спорт высших достижений, развиваться не может. Наука – реальная альтернатива запрещенным препаратам. Нужны квалифицированные научные кадры. Теперь врача спортивной медицины. Их катастрофически не хватает. Даже в сборных командах. Уже бюджетные места в ординатурах для подготовки спортивных врачей. И наш взгляд нецелесообразно разделять спортивных врачей и врачей ЛФК, так же как тренера по виду спорта и учителя физической культуры. Уверена, что надо увеличить число выпускников по спортивной медицине до определенного количества, необходимого для того, чтобы эти люди могли работать во всех областях и на селе, и в городе, и на различных населенных пунктах. В связи с увеличением количества занимающихся физкультурой и спортом необходима модернизация врачебно-физкультурной службы. Для реабилитации спортсменов на сегодняшний день практически ничего нет. И, имея великолепные природные условия в Крыму и на Кавказе, их надо создавать. Дошкольники. Понятно, что все взрослые вырастают из детей. Что вложишь, то и вынешь, то получишь. Это значит, что если сегодня мы не перестроим систему физического воспитания детей и не будем уделять ей должного внимания, завтра мы вновь получим проблемы со здоровьем у взрослого населения. Вот у нас слайд, все могут посмотреть. Рабочая группа предложила идти по пути создания в субъектах Российской Федерации центров раннего физического развития детей с современными научно обоснованными методиками и квалифицированными кадрами. Совместными усилиями Федерации, художественной гимнастики, танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла уже разработана концепция проекта создания центров раннего физического развития детей. В университете имени Лезгова ученые провели специальные научные исследования и на их основе разработали программу физического развития детей с первых лет жизни. К доктору Споку, знаменитому детскому врачу, когда-то пришли родители с месячным ребенком и сказали, что они хотят послушать его консультации. Он сказал, вы пришли поздно, надо раньше. Просветительские мероприятия должны проводиться и для детей, и для родителей. А также выявление одаренных для спорта детей тоже должны проходить именно там. Проект охватывает все категории населения, служит реализации цели национального проекта «Демография» по достижению показателей вовлечения населения страны в занятия физической культурой и спорта. При непосредственном участии Федерации целесообразно осуществить реализацию проекта центров. Школьники. Вот сейчас у нас на слайде представлены основные меры. Остановлюсь на некоторых из них. Необходимо модернизировать содержание уроков по физической культуре в школе. Очень важно, что гимнастика должна стать базовым содержанием уроков физкультуры в начале, дошкольном и начальном образовании. И должна быть использована как разминка на уроках физкультуры у старшеклассников и входить в новый образовательный стандарт. Нужно вовлекать школьников в спортивные секции и клубы, и участвовать в гимназиадах по видам спорта. И эти школьники должны потом стать студентами и защищать честь нашей страны уже в сборных командах России. Мнение рабочей группы сводится к тому, что необходима гармонизация законодательства в целях обеспечения взаимосвязи и преемственности реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физкультуры и спорта и этапов спортивной подготовки. Студенты. Те меры, которые предложены рабочей группой, представлены на слайде. На некоторых остановлюсь подробнее. Рекордсмены и чемпионы. Российский студенческий спортивный союз должен закрепить за собой название «Буревестник» и возродить лучшие традиции Советского Союза. Проводить студенческие соревнования на городском, региональном, всероссийском уровне по всем видам спорта. Нужен единый календарь физкультурно-спортивных мероприятий. Вузы должны иметь современные базы для занятий физкультурой и спорта. В вузах должна осуществляться тоже спортивная подготовка. Студенческий спорт и его достижения должны учитываться при государственной аккредитации вузов. Рабочая группа акцентирует внимание на том, что необходима гармонизация нормативно-правовой законодательной базы развития студенческого спорта, включая вопросы бюджетного финансирования. экономически активное население. Для этой категории необходима модернизация содержания физкультурно-спортивной работы на производстве. Нужно вводить комплексы производственной гимнастики для различных групп профессий. Надо проводить спартакиады среди трудящихся в различных видах спорта, включая ГТО. ГТО должно приобретать соревновательный вариант. ГТО должны быть соревнованиями. И тогда это интересно. И тогда это вовлечет большее количество людей для сдачи этого норматива. Граждане старшего возраста, вы видите на слайде предложение рабочей группы, остановлюсь на некоторых. Необходимо модернизировать физкультурно-спортивную работу по месту жительства, физкультурно-спортивных клубах, зонах отдыха, в санаторно-курортных учреждениях, фитнес-клубах. Нужен единый календарь физкультурно-спортивных мероприятий ветеранского спорта. 70-75, 75-80, 80 и так далее. Потому что эти люди являются символами того, как долго можно быть здоровыми и как долго можно заниматься спортом. Рабочая группа решила, что необходимо использовать спортивную инфраструктуру образовательных организаций, жителями прилегающей застройки для занятия физкультурой и спортом. Иногда это закрыто для посещения, к сожалению. Спорт высших достижений. Это политика. Это лицо нашей страны. Если до этого было здоровье нашей страны, то спорт высших достижений – это лицо нашей страны. Остановлюсь на тех мерах, которые еще не были отражены. Нужна национальная система спортивного арбитража. Вопросы справедливого денежного вознаграждения спортсменам, тренерам и специалистам требуют постоянного внимания. Мы должны понять, что не все регионы способны создать условия для талантливых спортсменов. Так уж получилось. Поэтому они должны быть заинтересованы и передавать этого спортсмена, талантливого, более квалифицированному тренеру даже в другие регионы, и в другие ведомства, и в другие общества. Если этот спортсмен попадает в сборную команду России, переходит к тренеру сборной, показывает высокий результат, надо дать возможность официального параллельного зачета всем регионам, которые участвовали в его подготовке. Всем школам, всем учителям, всем руководителям. И это будет очень нужно и очень хорошо воспринято всеми теми, кто участвовал в этой подготовке. Дать возможность официального параллельного зачета – это очень важно. Например, у меня есть сестры Аверины, которые вслед за нашими чемпионами, тоже сейчас все время чемпионы, вот уже последний год перед Олимпийскими играми, они сначала учились в маленьком захолустном городке, потом переехали в Нижний Новгород, стали там работать, потом они переехали в Москву, в Центр Олимпийской подготовки, стали там работать, а потом только они попали в сборную команду. Кто их принимал самое активное участие в их подготовке? Да, сборная команда что-то дала им, конечно. Но и эти все должны быть вознаграждены и не забыты. Никто не забыт и ничто не забыто. У нас этот опыт существует уже на протяжении 5 олимпийских циклов. И привел к победам на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. Поэтому такой большой опыт как-то должен быть использован. На сегодняшний день, слава Богу, мы пришли к окончанию с проблемами с ЦВАДа. Горький опыт, который мы имели, даст нам возможность быть предельно внимательными и законопослушными в применении медицинских препаратов. И, конечно, образованными в этом смысле. В то же время, если у спортсменов имеются показания к применению определенных препаратов, которые сегодня запрещены, то по рекомендации врача, требующих разрешения, РУСАДА, ВАДА, мы должны использовать и эту возможность на законных основаниях. И Минспорт этому препятствовать, и ФМБА этому препятствовать не должны, а должны этому помогать. Рабочая группа отметила, что необходима координация федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. В заключение, в национальных проектах по направлениям демографии, здравоохранения, образования, жилье, городская среда, наука, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы должны быть отражены мероприятия в области физической культуры и спорта. Обязательно. Всем миром мы должны поднимать наш спорт, потому что сегодня спорт – это политика. Уважаемый Владимир Владимирович, думается, что мы должны при прогрессивном подходе к этому вопросу со стороны правительства, субъектов Российской Федерации и муниципальных организаций выполним эту задачу обязательно и будем лучшими из лучших. Мы можем выполнить государственную задачу, которую перед нами вы поставили. Будем стараться, но под пристальным вниманием руководства страны. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Павел Анатольевич, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы все прекрасно понимаем значение спорта и для каждого человека, и для страны в целом. И показатель систематически занимающейся физкультурой, он не столько количественный, сколько он качественный. Тем не менее, без цифр и процентов мы не обойдемся. Поэтому кратко обозначу некоторые итоги спортивной сферы за период действия федерального закона о спорте, стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года и профильные федеральные целевые программы. По сути, эти решения вместе с определением Министерства спорта Российской Федерации самостоятельным органом власти можно считать отправной точкой системного развития отрасли на современном этапе. Основной целью стратегии до 2020 года было создание необходимых условий для занятия спортом, в том числе спортивной инфраструктуры, которая дала бы людям саму возможность вести тот самый здоровый, активный образ жизни и регулярно заниматься спортом. Поставленные тогда по этому направлению ориентиры достигнуты, а по ряду позиций – с опережением. Владимир Владимирович уже назвал долю граждан, систематически которые занимаются физкультурой и спортом. Это почти 40%. При этом плановый показатель был 36%. В основном это произошло за счет школьников и студентов. 83% из них сегодня регулярно занимаются спортом. И главное, не только на уроках физкультуры, но и в секциях, организации к дополнительному образованию и организации к спортивной подготовке. Огромную роль, безусловно, сыграли и крупные спортивные соревнования, которые прошли в России. Люди по-новому взглянули на спорт и захотели стать его частью. Востребованность спорта, конечно же, надо поддерживать и развивать. На этом мы и сосредоточимся в ближайшие годы. Что предстоит сделать, будет отражено в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Причем его основные положения Минспортом уже сформированы, и к назначенному сроку все будет сделано. Что касается задач на 5 предстоящих лет, то главный акцент на целях майского указа, а именно на увеличении доли граждан, занимающихся спортом, до 55% и совершенствовании системы подготовки спортивного резерва. Расширение спортивной составляющей в нацпроектах мы приветствуем. Тем более для такого же нацпроекта «Цифровая экономика» инициатива почти готова. Про актуальность мобильных гаджетов говорить не надо. Также все знают, что многие веб-сервисы позволяют отслеживать здоровье, активность, состояние человека в реальном времени. Но программы для занятий физкультурой и спортом далеки от научных обоснований и узконаправленные. Минспорт и Минкомсвязь подготовили проект концепции государственной системы физкультуры и спорта, разработанный с учетом уже имеющихся ресурсов, которые объединятся в цифровой платформе. Она соберет всю информацию спортивной сферы, начиная от автоматизации управления отраслью и расписания спортивных мероприятий по всей России, заканчивая индивидуальными программами для людей. Это пример, который может быть реализован в рамках предложения о дополнении паспортов нацпроектов спортивными мероприятиями. Но в целом в спортивной отрасли достаточно задач, решения которых очень ждут люди. Достаточно упомянуть проблему с бассейнами. Плавание – один из самых популярных видов физической активности. Спрос колоссальный, а обеспеченность бассейнами всего 12%. Острый вопрос стоит и с историческими заслуженными центрами спортподготовки в регионах. На фоне суперсовременных центров для национальных сборных учреждения на местах, где воспитывались звезды мировой величины, где закладывались традиции спортивных триумфов России, выглядят печально. Конечно, элита отечественного спорта должна иметь все возможности для совершенствования мастерства. Но чтобы эта элита в принципе появилась, нужны годы и соответствующие условия. Для решения этих проблем понадобятся дополнительные программы и, конечно, отдельное финансирование. Владимир Владимирович, я прошу вас поддержать нас в этом вопросе. Возвращаясь к теме нацпроектов, скажу, что вопросы спортивной отрасли нашли отражение в проекте «Демография», куда включен федеральный проект «Спорт. Норма жизни» по направлению массовый спорт и подготовка спортивного резерва. Наша цель – вовлечь в спорт к 2024 году до 80 миллионов человек, то есть обеспечить мотивацию и доступность дополнительно еще для 25 миллионов человек. Причем надо понимать, что подавляющее большинство из них – люди среднего и старшего возраста, о которых уже упоминал Владимир Владимирович. А эти категории, надо признать, в части спорта, здорового образа жизни, являются наиболее инертной частью нашего общества. Наша задача – мобилизовать все ресурсы. Работать действительно максимально плотно и с регионами, и с федерациями, общественными организациями и профильными ведомствами. В первую очередь в решении задачи развития инфраструктуры и масштабной информационной кампании. И важно, чтобы все объекты появились там, где они реально нужны, включая самые отдаленные уголки России. В отношении подготовки спортивного резерва многое будет зависеть от того, насколько оперативно и четко организации спортивной подготовки перейдут на федеральный стандарт. Это прямо повлияет на усиление состава сборных команд. И данный вопрос будем решать активно. Также стоит вопрос и в укреплении кадрового состава. Спорт – норма жизни, предусматривает переподготовку и повышение квалификации 45 тысяч специалистов. При этом нельзя забывать и о тех, кто еще только получает профильное образование. Ирина Александровна уже отметила, что эта сфера сейчас требует совершенствования. Сейчас по программам физической культуры и спорта обучается порядка 50 тысяч человек. Из них 31 тысяча в вузах Минспорта. Но направление обучения тренеров, где они могли бы осваивать современные методики и практики подготовки спортсменов высокого уровня в определенном виде спорта, нет. Считаем, присвоение квалификации тренер по виду спорта на уровне бакалавриата надо закрепить нормативно. Продолжая тему подготовки резерва, добавлю, что это было и остается одним из безусловных наших приоритетов. Он определен и стратегией, и проектом спортного нормы жизни, и профильной концепцией до 2025 года. Сегодня в подготовке спортивного резерва участвуют 5 тысяч организаций, и это 3 миллиона 200 тысяч человек. В 2018 году финансирование этих организаций уже увеличено на 15% за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и составил 160 миллиардов рублей. Оказываем мы и адресную финансовую поддержку. Спортшколы, которые стабильно готовят резерв, получают субсидию. В 2019-2021 годах она составит 775 миллионов рублей ежегодно. А начиная с 2011 года отдельно поддерживаем и учреждения по адаптивной физической культуре и спорту. До 2020 года дополнительно предусмотрено финансирование 228 миллионов рублей. Для совершенствования самой системы отбора спортивно одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, сейчас разрабатываем механизмы поиска и перевода юных талантов в организации спортивной подготовки. Создаем в регионах структуры, отвечающие за индивидуальный отбор. Кроме того, организации спортподготовки, реализующие федеральные стандарты и профильные программы, включаем в отдельный реестр. Это не допустит и реорганизацию, или ликвидацию этих организаций, что, увы, иногда сейчас случается. В том числе и из-за самой несогласованности участников спортивной сферы. Минспорт реализует государственную политику в сфере спорта и координирует межведомственное взаимодействие. В регионах действуют свои органы управления. А вот на уровне муниципалитетов, там, где, собственно, люди и пожинают конкретные итоги работы, есть сложности. Местное управление в своих полномочиях самостоятельно. И в реализации единой государственной политики в сфере спорта сейчас не участвует примерно 16% муниципальных образований. Там банально нет отвечающих за это направление лиц. И, думаю, губернаторам надо обратить на это внимание. Серьезной работы требует и законодательное обеспечение. В части соблюдения трудовых прав спортсменов и тренеров надо завершить все мероприятия по запуску национального спортивного арбитража, отрегулировать вопросы оказания гражданам физкультурно-спортивных услуг и привлечения в спорт внебюджетных средств. Безусловно, будет справедливо, если значительная часть многомиллиардных доходов тех, кто зарабатывает на турнирах, целевым образом пойдет на массовый спорт, прежде всего спорт детско-юношеский. Положение дел с инфраструктурой образовательных учреждений оставляет сегодня желать лучшего. Данные мониторинга Минпросвещения это подтверждают. Если мы намерены закрепить и улучшить результат вовлеченности детей в спорт, сформировать спортклубы в школах, этот вопрос надо решать в первую очередь. С материальной базой студенческого спорта ситуация лучше. Здесь мы сосредоточимся на дальнейшем развитии системы соревновательной практики, соревнований всех уровней для студентов. Очень много. И это позволяет нам в том числе обеспечить отбор лучших и перспективных ребят. Отмечу, что мы продуктивно и слаженно работаем с Министерством науки и высшего образования и вместе намерены реализовать положение концепции развития студенческого спорта до 2025 года. Сейчас мы совместно создаем межведомственную программу развития студенческого спорта, в том числе для подготовки спортивного резерва. Хотим, чтобы в вузах действовали свои отделения спортивной подготовки, студенческие клубы, где студенты-спортсмены смогут заниматься соответственно в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Уверен, аналогичную работу возможно реализовать и по линии Министерства просвещения, с которым у нас налажено хорошее рабочее взаимодействие, да и цели и задачи у нас общие. Привыкнув к спорту, к физическим нагрузкам с детства, укрепив привычки и навыки в юношеском возрасте, люди вряд ли откажутся от них и в будущем. А тем, кто уже пропустил этап молодежного спорта, мы готовы помочь наверстать упущенное. Во-первых, мы запустили в ряде регионов пилотные проекты, в числе которых такие, как корпоративный спорт, «Я в фитнесе», «Спорт на селе», «За здоровьем в парке и на спортплощадке», программу «Активное долголетие». Во-вторых, разрабатываем дорожную карту с представителями коммерческого сектора, представляющего физкультурно-спортивные услуги. Кроме того, планируем разработать систему предоставления льгот социально незащищенным категориям населения при посещении объектов спорта, так как это уже давно во всем мире практикуется в отношении объектов культуры. И, конечно, особое внимание созданию безбарьерной среды для занятий спортом людям с ограниченными возможностями здоровья. В целом для условий для самостоятельных занятий граждан по месту жительства. Доступность спортобъектов для граждан всех возрастов и возможностей – это безо всякого привлечения основа основ. В России сегодня таких объектов порядка 312 тысяч. Треть, 36,8%, находится в сельской местности. За прошедшие 10 лет за счет различных программ и источников введено в эксплуатацию более 50 тысяч спортивных сооружений. Но запросы общества растут. И для создания спортивной инфраструктуры мы системно работаем над привлечением внебюджетных инвестиций и развитием государственно-частного партнерства. Например, необходимо сделать привлекательными для частных инвесторов низкорентабельные социальные проекты. В этом помогают субсидии из федерального бюджета субъектам, где спортивная структура строится в рамках как государственно-частного партнерства, так и в рамках концессионных соглашений. Дальнейшее развитие здесь мы связываем с минимизацией бюджетной нагрузки на снижение спортивных объектов и совершенствованием условий для инвесторов. Если мы хотим в нашей сфере малый и средний бизнес, нужны взаимовыгодные условия, четкие и понятные правила игры и полноценный комплекс мер. Мы уже начали его формировать совместно с Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, готовы также к сотрудничеству в этом вопросе с Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами. Просим вас, Владимир Владимирович, поддержать эту инициативу тоже. В заключение несколько слов о науке о спорте. В целях реализации научно-технологического потенциала в спортивной отрасли Минспорт активно работает с Российской академией наук, Министерством образования и науки и Федеральным медико-педагогическим агентством. Внедряем инновационные технологии и результаты научных исследований по проблемам повышения работоспособности спортсменов и восстановления функциональных возможностей организма в экстремальных режимах тренировок и соревнований. В соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, в 2011 году был создан Федеральный научный центр физической культуры и спорта. Но так случилось, что он так и не смог заработать в полную силу. Необходимость в нем на современном этапе очевидна. Это мнение всех участников нашей отрасли. Нам действительно остро не хватает цифровых спортивных технологий опережающего развития, непрерывного научно-методического сопровождения и подготовки спортсменов, инноваций в области биомеханики, физиологии, аналитических данных международного уровня. И все это, исходя из тех задач, которые были поставлены, может и должен обеспечить научный центр. Чтобы он нормально и продуктивно работал, необходимо его соответствующим образом оснастить и техникой, и, конечно, кадрами. Для этого, Владимир Владимирович, нам тоже необходима ваша поддержка, так как необходимо, в том числе и дополнительное финансирование. И последнее, что я хотел бы сказать, Владимир Владимирович, хотел бы обратиться к вам с просьбой один из ближайших годов сделать годом массового спорта. Благодарю вас за внимание. Повторю, мы открыты, готовы к тесному взаимодействию со всеми участниками спортивной сферы. Спасибо.
Спасибо. Ольга Юрьевна, пожалуйста.
Спасибо. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. Одна из двух ключевых целей национального проекта образования – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, которая невозможна без физической культуры и спорта. И наша задача – использовать все школьные возможности, уроки, внеурочное время, дополнительное образование. Как мы планируем это делать? Прежде всего, обновление содержания и методов обучения, о чем уже говорила Ирина Александровна, модернизация инфраструктуры, развитие кадрового потенциала. На сегодняшний день наши малыши-дошколята, а их в стране 7 477 000, с ними работают 22 000 инструкторов-воспитателей. Наши школьники, а их в стране сегодня 15 миллионов и 700 тысяч, с ними работают 79 тысяч преподавателей физкультуры. Наши студенты среднего профессионального образования, их 3 миллиона 6 тысяч человек, также занимаются спортом в рамках в стенах своих колледжей. Это 11,5 тысяч преподавателей. Конечно, самый массовый охват – это дополнительное образование. На сегодняшний день 15 миллионов 900 тысяч ребят занимаются в разном направленности по образованию. И из них свыше 5 миллионов 600 тысяч занимаются спортом. И здесь работают 44 тысячи тренеров и наших педагогов дополнительного образования. Почему я это говорю? Потому что кадровый потенциал на сегодняшний день есть, но он тоже нуждается в обновлении. Очень важно для нас увлечь каждого ребенка. Наши дети ориентированы и имеют очень высокий соревновательный дух. Коллеги уже говорили о том, что есть всероссийские президентские состязания, президентские спортивные игры. Приведу пример. Только в этом году школьный этап президентских спортивных игр охватил 10 миллионов наших школьников. В 2018 году и в 2019 году мы открываем новые школьные состязания, такие как всероссийские игры, спортивные школьных клубов. Это та проблема, о которой тоже говорила Ирина Александровна. На сегодняшний день у нас 40 700 школ, но спортивных школьных клубов мало, всего 11 700. Но важно, что большая половина, а именно 5744, находится в сельской местности. Это очень важно для нас, потому что дети, живущие в селе, должны также заниматься спортом. Мы впервые проводим в этом году спартакиаду дополнительного образования. Она не проводилась 20 лет. Последний раз массовая спартакиада была в 1998 году. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта образования, мы проводим раннюю профориентацию. Вы, наверное, слышали, принимали участие, Владимир Владимирович, не раз в наших уроках проектории. И вот 13 сентября 2018 года мы провели открытый урок, который так и назывался «Я чемпион». Чему он был посвящен? Спортивным профессиям и профессиям в инфраструктуре спорта. Почему я об этом говорю? Потому что это тоже профориентация, тоже будущее спорта. Во втором квартале 2019 года вместе с Минздравом Российской Федерации мы проводим всероссийский открытый урок, посвященный здоровому образу жизни, потому что для нас это самое главное. Есть проблемы, о которых Павел Анатольевич уже говорил, но я все-таки позволю сделать акцент. Как я уже говорила, у нас 40 700 школ, но 4441 школа не имеют спортивных залов. 12,5 тысяч школ нуждаются в ремонте спортивных залов. Как известно, Министерство просвещения 2014 года вместе с партией «Единая Россия» реализует большой программный проект развития инфраструктуры в сельской школе, обновление и строительство открытых сооружений. Это большая программа. На сегодняшний день 83 региона участвовали. Из федерального бюджета было выделено 8 миллиардов, и из региональных бюджетов 2 миллиарда 300 миллионов. На сегодняшний день было построено 5295 новых залов. 2000 школ получили новые открытые спортивные сооружения. И проект продолжается. Но поступают обращения от руководителей регионов, от депутатов, от простых людей. Какого рода эти обращения? Владимир Владимирович, я очень прошу нас поддержать. Люди просят, чтобы в малых городах до 50 тысяч и в поселках городского типа также были построены эти сооружения, проведен ремонт спортивных залов. И мы очень просим нас поддержать в рамках этого проекта. Что еще? Мы провели инвентаризацию наших учреждений дополнительного образования, потому что считаем, что за сетевым взаимодействием будущее. Эта инвентаризация прошла в 20 регионах нашей страны. Какой был результат? Оказалось, что только в нашей системе 630 объектов общей площадью 809 572 квадратных метра пустуют и могут работать как спортивные мероприятия, как спортивные площадки, только вдумайтесь, 15,5 часов в неделю. 167 прекрасных тренеров-преподавателей могут дополнительно охвачены еще 400 часов. Почему я об этом говорю? Потому что я считаю, что за сетевым взаимодействием будущее. Эта инвентаризация в рамках того же федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году будет проведена в 55 регионах, и мы предлагаем провести это во всех организациях различной ведомственной принадлежности, потому что сетевое взаимодействие позволит дать нам много площади для занятия массовым спортом. И, наконец, последнее. Наши школы открыты для родителей, для взрослых. Мы начинаем, есть занятия в большинстве школ после того, как заканчивают занятия с детьми. И вечернее время, праздничное время, воскресное время. Это также очень важно, что наши дети занимаются спортом вместе со своими родителями, решая еще задачи очень важные, а именно воспитание. Спасибо.
Спасибо. Олег Николаевич, пожалуйста.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, учитывая грандиозный характер поставленных целей и задач по прорывному развитию физической культуры и спорта, согласен с Ириной Александровной, что и предложения по их решению должны быть соответствующими. В своем выступлении остановлюсь на развитии некоторых направлений с акцентом на массовый спорт, доступный для всех категорий граждан и не требующих дополнительных затрат, кроме самого стремления к здоровому образу жизни. Сейчас такие общественные спортивные мероприятия вызывают все больше интерес. Это утренние разминки, социальный фитнес, восточная гимнастика и ряд других. Нам необходимо привлекать к ним все больше людей, создавать условия для их проведения в жилых массивах. Для этого важно сконцентрировать усилия на создании легковозводимых и незатратных спортивных площадок и плоскостных сооружений по типовым проектам, учитывая экономическую эффективность как их строительства, так и дальнейшего содержания. Следует активизировать работу по адаптации для занятий спортом городских пространств, парковых и рекреационных зон. Требуется утвердить на федеральном уровне социальные нормативы обеспеченности спортивными сооружениями строящихся микрорайонов с учетом региональных особенностей. Также целесообразно возрождение института инструкторов физической культуры в рамках современных рыночных отношений. Возможно привлечение общественников для проведения занятий с различными возрастными группами. Действенной мерой является предоставление грантов общественным организациям, реализующим проекты такого рода. Необходимо расширение практики безвозмездного или льготного предоставления спортивных сооружений для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Для муниципалитетов это должно стать правилом. Формирование интереса к физической культуре и спорту необходимо начинать с дошкольного возраста, когда закладываются основы здоровья. В развитии предложений предыдущих выступающих, подробно осветивших эти вопросы, дополню, что в учреждениях дополнительного дошкольного образования необходимо активнее внедрять такие спортивно-оздоровительные программы, как «Маугли» и «Здравствуй», разработанные специально для детей от 3 лет. Большим плюсом этих программ является доступность обучения педагогов по их методическим материалам. Также актуально ввести обязательное обучение детей плаванию. В Приморье за 2018 год на водных объектах погибло 14 детей, что составляет 20% от всех детских смертей за указанный период. Умение плавать относится к жизненно важным навыкам. Программа «Плавание для всех. Плавание для жизни» успешно реализуется в Ростовской области, в Республике Татарстан и получила одобрение Международной федерации плавания. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать данную инициативу и поручить правительству разработать и утвердить аналогичную программу на федеральном уровне, предусмотрев ее реализацию в рамках внеурочной деятельности. Необходимо, чтобы типовые проекты, которые нам рекомендуют для строительства школ и детских садов, предусматривали наличие бассейнов. С целью вовлечения в регулярное занятие спортом устойчивого большинства граждан России – федеральным проектом «Спорт. Норма жизни» предусмотрено увеличение к 2024 году доля лиц среднего возраста в 2,4 раза, старшего в 3,8 раза. То есть необходимо акцентировать внимание и усилия на экономически активное население и пенсионеров. Целесообразно дальнейшее развитие таких проектов, как московская программа «Активное долголетие». В рамках реализации проекта «Готов к труду и обороне» среди экономически активного населения целесообразно предусмотреть по линии работодателя меры стимулирования лиц, имеющих значки отличия ГТО, а также дополнительные меры по внедрению комплекса среди лиц 60 лет и старше. Необходимо совершенствовать учет граждан, занимающихся различными видами массового спорта и физической активности. В качестве дополнительной меры по развитию массового спорта предлагаю усилить его внебюджетную поддержку, в том числе по линии отчислений от букмекеров. Необходимо развитие института социальной рекламы, регулярных занятий физической культурой и спортом, используя современные платформы информирования населения о предоставляемых услугах в этой сфере, о преимуществах здорового образа жизни. Опыт Москвы в данном вопросе следует брать за основу и развивать. Хочу отметить инициативу Дмитрия Чернышенко по созданию нового телеканала «Матч страна», который презентован на Всемирной универсиаде в Красноярске. Поддерживаю направленность канала на освещение региональных событий, соревнований как профессионалов, так и любителей. Хотелось бы обратить особое внимание на развитие системы массовых соревнований, о чем говорил Павел Анатольевич. Проведение таких спортивных мероприятий, как «Лыжня России», «Кросс нации», не связаны между собой. Кроме того, данное соревнование проводится раз в год и, как правило, только в областных центрах. Проанализировав мировой опыт, предлагаем, во-первых, объединить такие старты в рамках единого комплексного зачета, в котором баллы начисляются всем участникам, от победителя до спортсмена, пришедшего к финишу последним, и предусмотреть меры стимулирования наиболее активных участников. Во-вторых, проводить такие старты в большинстве муниципальных образований внутри субъекта, а может даже и в каждом. И увеличить количество видов спорта дисциплин, отдав приоритет массам, доступным для различных возрастных и социальных категорий групп населения. Это и велосипед, ролики, кросс по пересеченной местности, бег на льду, как у нас в Владивостоке. Кроме того, общество «Трудовые резервы» предложило ежегодно проводить в Крыму беговой марафон с участием зарубежных спортсменов. Развивая данную инициативу, необходимо организовать участие в таком состязании команд от каждого субъекта и крупных корпораций. Предлагаем проводить крымский марафон в День физкультурника. В этом году он 10 августа, а в конце сентября в День тигра. Международный дальневосточный марафон. Владимир Владимирович, прошу поддержать инициативу проведения таких марафонов. Несмотря на положительную динамику в данном вопросе, мы еще уступаем мировым лидерам, где в марафонах ежегодно принимают участие десятки тысяч человек. Проведение таких стартов является серьезным потенциалом для развития туризма и спорта, формирует стремление к здоровому образу жизни. Кроме того, необходимо уделить значительное внимание организации комплексных соревнований по нескольким видам спорта среди лиц среднего и старшего возраста с интервалом по возрастным группам. Прошу поддержать инициативу о ежегодном проведении всероссийских любительских спортивных игр. Развитие спорта среди данной категории позволит продлить активную фазу жизни граждан и увеличить продолжительность жизни в целом. В общем, предлагаем значительно увеличить количество соревнований на муниципальном уровне и руководство принципом «нет выходных без соревнований». Регулярное проведение массовых стартов будет способствовать развитию внутреннего и международного спортивного туризма. У нас есть масса прекрасных мест, где можно проводить такие мероприятия. Уважаемый Владимир Владимирович, подготовка предложений по обозначенным направлениям осуществляется в рамках рабочей группы под моим руководством. Итоги работы готовы доложить вам осенью в рамках совместного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта с Президиумом Госсовета. В качестве рабочего названия темы предлагаю о роли субъекта муниципальных образований Российской Федерации в развитии физической культуры, спорта и туризма. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать. Спасибо.
Спасибо большое. Ольга Александровна, пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. Но, безусловно, я как представитель отрасли спорта и системы спортивной подготовки не могу обойти тему с подготовки спортивного резерва, поэтому хочу несколько слов на эту тему сказать. Введение стандартов спортивной подготовки, безусловно, положило начало повышению обеспеченности тренировочного процесса и спортивных учреждений. Я могу об этом говорить спокойно, потому что я сама работаю в этой системе и чувствую разницу. Хотя ни для кого, конечно, не секрет, что обеспечить выполнение федеральных стандартов в полном объеме сегодня, к сожалению, под силу не всем. В среднем финансирование составляет от 15 до 25% от норматива. В отличие от системы дополнительного образования, где процесс выстраивался десятилетиями, система спортивной подготовки только начинает выстраиваться и имеет ряд, конечно, проблемных моментов, которые, я надеюсь, мы все дружно вместе будем решать. Это нормальный процесс, потому что новая система всегда требует прохождения между проб и ошибок и так далее. Но наиболее актуальными проблемами на сегодня являются, конечно, это нормативное обеспечение, методическое обеспечение тренировочного процесса и, как это ни странно, но это очень больной вопрос, вопрос доступа к спортивной инфраструктуре именно для учреждений спортивной подготовки. Тем не менее, польза от введения новой системы подготовки спортивного резерва, безусловно, есть, за что я хочу поблагодарить Минспорт. Это колоссальная работа, труд, но нам нельзя останавливаться, нам нужно двигаться, очень много всего, что нужно еще исправить, доделать, так, чтобы сделать жизни учреждений и людей, работающих в спортивной подготовке, комфортной и доступной прежде всего. Но нельзя также отрицать тот факт, что на практике система подготовки спортивного резерва и дополнительного образования тесно взаимосвязаны. Каждый ребенок в любом случае попадает в систему образования, где ему предлагается широчайший спектр услуг, в том числе и физкультурно-спортивной направленности, как мы сейчас слышали, колоссальное количество учреждений, и тренеров работает, и тренеров-педагогов. И мы, конечно, должны пользоваться этим и ни в коем случае не создавать искусственных препятствий в деле подготовки спортсменов любым организациям, образовательным, частным, коммерческим или общественным. Подготовка спортсмена-чемпиона – это уникальный процесс, и в том числе педагогический, в котором немалую часть занимает воспитание полноценной, а самое главное – патриотической личности. К сожалению, вот сегодня видны проявления разобщенности и разделения некогда единой системы детско-юношеского спорта, и с течением времени эта ситуация может усугубляться. Просто вот я сейчас слушала, да, и слышала, что и Министерство образования сейчас свои соревнования проводит, и в системе спортивной подготовки своей. То есть мы не должны делить детей на своих или чужих. Мы должны дать возможность всем детям, возможность проявить себя, поучаствовать и в спортивных соревнованиях, и в областных соревнованиях. Дать возможность всем, ну, так если образно говоря, испытать свои силы и в спорте, и где-то еще в другом месте. Поэтому я думаю, что на будущее наша общая задача – объединить как раз усилия всех сообществ, развивающих спорт и физическую культуру. И, как говорится, когда мы едины, мы непобедимы.
Я в целом согласен. Нужны только стандарты, методические правила определенные, так чтобы детей не калечить, чтобы уровень подготовки тренерского состава был соответствующий, требования к ним должны предъявляться определенные, но свинчивать там и что-то закрывать – это самый плохой способ развития массового спорта. Мы тогда не добьемся результата в массовом спорте. Нужно разрешить все формы, но методические требования должны быть едиными, точно совершенно. Ну и конечно, нужно по максимуму вот это соревновательный процесс организовать так, чтобы по максимуму люди принимали участие, всех возрастов, а дети тем более. Это точно совершенно правильно. Но все сразу невозможно же проводить сразу первенство России. Все равно сегментировать придется на каких-то этапах. Вот эти соревновательные процессы, это неизбежно. Так было всегда, когда вы только начали заниматься. И в советское время так было. Но общество проводили свои соревнования, города проводили свои соревнования, потом какие-то там спартакиады у нас были, чемпионаты проводили.
Можно дополнить, да? Ну, я просто хотела, может быть, я не так, не до конца правильно выразилась. Я имела в виду, что все участники из разных ведомств, из разных подчиненных там организаций, да, мы же сейчас имеем и развитие и спорта, и в ЦСКА в том числе, и в образовательных учреждениях дополнительного образования. И во многих, в том числе коммерческие структуры сейчас некоторые действительно хорошо могут себе позволить готовить. Я имею в виду то, что мы должны не закрывать процесс, да, процесс возможности участвовать в спортивной подготовке для всех.
Да, здесь вы правы. И если это какие-то частные школы, частные там секции, почему им закрывать? Конечно, нужно, чтобы у всех детей, во всяком случае, была возможность проявить себя, показать себя. Но единственное, мне кажется, точно, чего мы должны добиваться, это чтобы методика преподавания, методика занятий с детьми была единой, и за этим, конечно, нужно следить. И уровень тренерского состава, уровень квалификации, конечно, должен быть на определенном стандарте поддерживаться. И за этим тоже нужно следить. Вот это совершенно очевидно. И на уровне регионов, и на уровне там, соответствующих федеральных ведомств. А я с вами полностью согласен. Запрещать, закрывать детям путь к тому, чтобы они могли проявить свои таланты, конечно, это контрпродуктивно. Это будет сужать наши возможности просто. Просто будет сужать наши возможности. Да, спасибо. Пожалуйста, Станислав Алексеевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания Совета, прежде всего хотел бы поблагодарить участников рабочей группы по подготовке итогового доклада и лично Ирину Александровну за те предложения, которые Олимпийский комитет предложил и были внесены в итоговый доклад. Я хотел бы сказать, что в деле развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни значительную роль наряду с государственной системой физического воспитания населения играют общественные организации. Олимпийский комитет России, который является ведущей общественной организацией в области спорта и международной спортивной деятельности, пожалуй, яркий тому пример. 22-е Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи дали мощный импульс развитию любительского спорта в нашей стране. Заниматься физкультурой, вести активный образ жизни стало нормой для многих наших сограждан, а особенно для молодежи. Это один из ключевых элементов нематериального наследия игр 2014. В настоящее время Олимпийский комитет активно участвует в реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». И в качестве дополнительного инструмента, который не дублирует существующие государственные программы, реализует собственную программу с символическим названием «Олимпийская страна». Мероприятия программы проходят во всех субъектах Российской Федерации при непосредственном участии общероссийских спортивных федераций и региональных олимпийских советов. Целевая аудитория программы «Олимпийская страна» – это представители всех возрастных и социальных групп, не относящиеся к категориям «спортивный резерв» или «спортсмены высокого класса». Ежегодно по всей стране в рамках программы проходят физкультурные мероприятия, самыми массовыми из которых являются Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день ходьбы. День зимних видов спорта был впервые организован в первую годовщину успешного проведения Олимпийских игр 2014 года и в нынешнем формате представляет собой самостоятельный, динамично развивающийся формат физкультурного мероприятия, который в этом году отметил свое пятилетие. В партнерстве с Союзом спортсменов России внедряется проект «Олимпийские легенды детям России». ОКР реализует собственный уникальный проект «Олимпийский патруль». Это спортивно-образовательные проекты для детей и юношества с участием победителей и призеров Олимпийских игр. В октябре 2017 года проект был реализован в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в 2018 году интегрирован в спортивную программу 4-го Восточного экономического форума в Владивостоке. Главная цель программы – консолидировать участников спортивного и олимпийского движения России, сформировать и поддерживать динамичную среду для развития массового спорта. Задача на ближайшие годы – формирование и продвижение в обществе тренда на занятия спортом и поддержание активного образа жизни. Основное преимущество Олимпийского комитета России в данном контексте состоит в том, что наша деятельность основывается на универсальных ценностях олимпизма, при этом ориентированной на решение задач государственного значения, гармонично дополняя цели деятельности организации, установленные уставом.
Важно отметить, что ОКР также располагает возможностью отбирать и внедрять подтвердившие свою эффективность международные практики в этой области. Одним из значимых международных мероприятий по пропаганде активного образа жизни на территории России в 2024 году могут стать 8-е Всемирные игры «Спорт для всех», с предложением рассмотреть возможность их проведения к России. К Олимпийскому комитету обратилась Международная ассоциация спорта для всех ТАФИСА. Впервые такие игры прошли в 1992 году в Бонне. В 2016 году движение ТАФИСА на играх в Джакарте поддержали более 12 тысяч участников из 60 стран. Ближайшие 7 игры пройдут в следующем году в Лиссабоне. Консультации по возможной заявке на проведение данных игр ведутся с Министерством спорта, руководством Нижегородской области. Это мероприятие продолжительностью до недели предусматривает спортивные состязания, показательные выступления, фестивали национальных традиционных видов спорта, культурные мероприятия, международные конференции. И прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать данную инициативу. Среднее ежегодное число участников физкультурных мероприятий программы достигает 3,5 миллионов человек. Чтобы лучше понять динамику охвата, приведу некоторые цифры. Олимпийский день в 2010 году собрал 500 000 участников в 60 регионах, а вот Олимпийский день 2018 года уже 3 миллиона в 82 регионах нашей страны. Среди них, наряду с простыми любителями спорта, прославленные российские спортсмены, участники Олимпийских игр, ветераны спорта, что является дополнительно мотивирующим и вдохновляющим примером здорового образа жизни, регулярных занятий физической культуры. По подсчетам экспертов Олимпийского комитета, в 2022 году число участников физкультурных мероприятий программы может достигнуть 18 миллионов человек. При разработке программы на последующие 4 года эксперты Олимпийского комитета выяснили, что более 70% новичков приходят в спорт именно благодаря тому, что когда-то узнали об Олимпийских играх или увидели трансляции с олимпийских соревнований. Известно, что Олимпийские кольца являются, пожалуй, самой узнаваемой эмблемой в мире, а также одним из самых дорогих товарных знаков. ОКР считает, что необходимо продолжать эффективно использовать популярность Олимпийских игр для привлечения всех категорий населения к занятиям физкультурой и спорту. И в заключение, полагаю, весьма уместным поддержать ваш тезис, Владимир Владимирович, о том, что для достижения стоящих перед российским олимпийским движением и спортом целей и задач, конечно, необходим комплексный подход. Поставленная вами задача к 2024 году добиться увеличения числа граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55%, требует слаженной работы и взаимной поддержки всех участников процесса. Олимпийский комитет России готов к подобной работе. Спасибо.
Спасибо большое. Михаил Владимирович, пожалуйста, Дегтярев.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, за 12 лет в базовый закон о физкультуре и спорте вносились изменения более 50 раз. Исторически сложилось, что подготовка спортивного резерва входила в систему образования, а переход от этой системы в автономию спорта образовал ряд проблем. О некоторых уже сегодня говорили. Например, нечеткий порядок квалификации тренеров, так как они де-юре перестали быть педагогами. Отсутствует система льготного налогообложения спортивных организаций, тогда как для образовательных он существует. Сложность в координации на местах между образовательными и спортивными организациями. Отсутствие, например, нормативного закрепления системы параллельного зачета. Это лишает детских тренеров наград и призовых. Денежное содержание тренера в спортивной организации стало меньше, и об этом есть сигналы. А количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска сократилось. Об этом же Ирина Александровна Винер-Усманова в своем докладе очень хорошо сказала. Владимир Владимирович, вами определена цель увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Вместе с тем фитнес, как часть массового спорта, остается сегодня вне поля зрения государства. Понятие фитнес в законе не существует ни в каком. В то же время более 7 миллионов граждан на регулярной основе добровольно и за свои деньги занимаются физкультурой в фитнес-клубах. Кто им ежедневно советует и что делать, с какими весами и темпом, это вопрос не праздный, это здоровье людей. Ну и печально, что сегодня организациями фитнеса, к сожалению, спортивная власть пока не занимается, хотя есть движение. Профессиональных стандартов нет, статистика ведется оценочно. Поэтому правовое регулирование фитнес-индустрии назрело. Это поместит целый пласт спортивных организаций в фокус внимания спортивной власти, повысит качество, безопасность и позволит, кстати, оказывать поддержку в рамках государственно-частного партнерства. Законопроект подобный уже внесен, над ним идет работа совместно с правительством. Рабочая группа по совершенствованию законодательства Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта, которую по вашему распоряжению мы создали, готовы разработать вообще новую редакцию федерального закона о физкультуре и спорте с учетом уже имеющегося опыта принятия закона об образовании в новой редакции в 2012 году, опираясь на тезис, который вы озвучили в своем выступлении, и на другие поручения. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Согласен. Точно надо обо всех вопросах, которые вы сейчас подняли, нужно подумать. Запишем это в поручение, проработаем. Так, Владимир Викторович, пожалуйста.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, два момента. Один, Владимир Владимирович, который вы в вступительном слове сказали, это вопросы реабилитации. Реабилитация спортсменов – это совершенно иная история, нежели реабилитация просто пациентов после тяжелых заболеваний, поскольку совершенно другой стандарт и другой порядок по реабилитации спортсменов. Нужно как можно быстрее человека возвратить в спорт, да еще и достигнуть результатов спортивных высоких. У нас в составе агентства есть уникальные центры реабилитации именно с природно-климатической базой. Если будет поручение, мы готовы создать на этих базах существующих центры реабилитации именно спортсменов. В том числе один центр уникальный для паралимпийцев. Там уже созданы базовые основы для этого. И вторая тема, то, что подчеркнула и Ирина Александровна, по медицинской науке мы мониторируем все направления наших коллег в странах, ведущих странах, и анализируем то, что делается у нас. На самом деле мы очень многие вопросы, по многим вопросам опережаем, но нет кооперации. То есть вот мы на рабочей группе по спортивной медицине при Государственном совете заслушиваем всех коллег из Академии наук, из научно-исследовательских институтов Минздрава. И основная история – это скооперировать на одной площадке. Я тоже прошу вашего поручения дать такую кооперацию под единым окном под ФМБА России, чтобы мы в ближайшее время подготовили программу именно таких передовых научных технологий, которые бы дали очень быстрый результат. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Так, коллеги, кто хотел бы что-то еще добавить? Пожалуйста, Василий Юрьевич.
Уважаемый Владимир, у меня одна тема и одно предложение. Есть примеры, когда предприятия, собственно, коммерческие предприятия принимают решение о строительстве спортивного комплекса. Их несколько уже, есть желающие их строить. Один из примеров, у нас есть Кашарский район, больше чем 200 километров от Ростова. Руководитель предприятия принял решение построить ледовый комплекс и безвозмездно передать его муниципалитету. Но у него возникла проблема. Проблема заключается в том, что он должен будет заплатить НДС. Безвозмездно он построил уже, завершает ледовый комплекс, безвозмездно хочет передать муниципалитету, но у него проблема, он должен будет заплатить НДС. Я считаю, что когда такие решения принимают, этих руководителей нужно поддерживать. Такие примеры есть и в других территориях области.
Сейчас попросим прокомментировать глаза.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы недавно рассматривали вопрос о налогообложении при передаче социальных объектов в государственную собственность, муниципальную. И по ним были приняты решения как по налогу на прибыль, так и по НДС, по освобождению. Думаю, что спортивные объекты также могут подпасть под эту категорию.
Абсолютно, абсолютно.
Спасибо.
Точно. Спасибо. Сейчас, секундочку.
Так, поскольку уже много просьб о поручении, я просто хотел бы обратить внимание коротко. Павел Анатольевич сказал по поводу ускорения создания спортивного арбитража. Я как руководитель группы, мы прошли достаточно длинную дорогу, почти полтора года. 4 апреля Минюст нам даст разрешение на деятельность. Но я бы хотел попросить вас дать поручение правительству все-таки внести поправки в Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. Трудовой кодекс и Гражданский процессуальный. Поскольку все-таки это трудовые споры, и они не могут рассматриваться, если не будет изменений таких. Наша часть спортсменов сегодня в КАС едет, особенно профессиональный спорт, и там обсуждает вопросы трудовых споров. И чем быстрее мы же можем сделать, там не так много, они практически все готовы. Нам необходимо, просто, чтобы зафункционировал арбитражное разбирательство уже на уровне площадки Олимпийского комитета. Спасибо.
Хорошо, надо подумать. Александр Викторович.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мне хотелось бы предельно коротко, но все-таки остановиться на зимней универсиаде в Красноярске, которая завершилась буквально 2 недели назад. И очевидно, что такие масштабные мероприятия, они продвигают нас к национальным целям и являются серьезным экзаменом. Как известно, руководство ФИСУ прошедшую универсиаду оценило очень высоко, и это дает нам основание считать, что задачи, которые перед нами ставились, в целом выполнены. Сегодня, Владимир Владимирович, я хочу искренне поблагодарить вас за доверие, которое вы нам оказали 6 лет назад, за шанс, который мы получили. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать искренние слова благодарности всем представителям федеральных структур, многие из них здесь. Благодаря слаженной работе этот результат и был достигнут. Коротко, небольшой комментарий применительно к инфраструктуре. Сегодня она очень добротная и соответствует самым высоким требованиям, поэтому я полагаю, что ее необходимо максимально загружать, возможно, использовать в качестве базы для подготовки нашей национальной сборной в преддверии Олимпиады в Пекине, которая уже не за горами, ну а также проведение национальных и международных соревнований. Мы готовим соответствующее предложение в календарь. Думаю, что это может быть поддержано. Ряд объектов находится в непосредственной близости от Сибирского федерального университета. Вообще говоря, это уникальная ситуация. И сейчас мы просто обязаны наращивать его спортивный потенциал, включая подготовку спортсменов, тренеров, педагогов, а также развитие совместно с ФМБА ряда перспективных направлений спортивной медицины, о чем Владимир Викторович, собственно говоря, тоже сейчас упомянул. Ну и еще об одном, Владимир Владимирович. Прошедшая универсиада стала мощным катализатором позитивных настроений населения и особенно молодежи, позволила изменить к лучшему облик города, хотя работы здесь в этом направлении еще много, и стала очень значимым импульсом социально-экономического развития. Возрос общий интерес к региону, а это нужно конвертировать и в развитие туризма, и в повышение инвестиционной активности. Отмечу на полях, как принято говорить, что только на строительно-монтажных работах при подготовке универсиады было задействовано 180 организаций, из них 168 – это красноярские организации. Они получили серьезные новые компетенции и опыт. Почему я сказал об этом, Владимир Владимирович? Как известно, год назад вы поддержали наш комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», и мы надеемся, что полученный краем созидательный настрой будет востребован и воплощен в новых, как спортивных, так и экономических проектах столь же серьезного масштаба. Спасибо вам.
Действительно, универсиада прошла на высоком уровне. Спортсмены наши добились просто очень хороших результатов. Завоевали почти половину всех медалей. Это тоже уникальный результат. Конечно, есть еще над чем работать, это совершенно очевидно, но я прошу правительство, администрацию тоже подумать над этим и сделать предложение. Нужно организаторов, особенно спортсменов, отметить соответствующим образом. Спортсменов нужно премировать, и денежная премия должна быть. Ну и подумать о наградах, в том числе государственных наградах. Да, пожалуйста.
Thank you. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, в июле будущего года исполнится 40 лет со времени проведения игр Московской Олимпиады. Несмотря на бойкот бывшего президента Соединенных Штатов Америки, игры имели колоссальный успех. Наши гости были восхищены теми спортивными и другими сооружениями, которые были к ним в это время возведены. Нашу страну на играх посетило беспрецедентное для Советского Союза количество гостей. Среди победителей игр Московской Олимпиады были представители всех 5 континентов, а также призерами были все представители союзных республик бывшего Советского Союза. Среди нынешних членов олимпийской семьи тоже есть победители и призеры олимпийских игр. Можно назвать Энце Гамбок, тренера сборной команды, и президента Международной федерации легкой атлетики Себастьяна Коя. Сейчас в мировой практике существует очень серьезная проблема использования спортивных сооружений, так называемого олимпийского наследия. Многие спортивные сооружения игр прошлых олимпиад пришли в негодность, находятся в очень плохом состоянии. Поэтому проведение празднования этой годовщины, которое, я уверен, будет поддержано Международным комитетом, а желающих приехать к нам очень много, покажет, каким вниманием, какой заботой поддерживаются и реконструируются новые спортивные сооружения, бывшие, которые были использованы к чемпионату мира. Это будет огромный успех и прекрасная демонстрация того, как относятся вот к спорту в нашей стране и в Москве, в частности. Да можно сказать и в Петербурге, потому что Петербург тоже принимал участие в олимпийском турнире, как известно. Церемония, посвященная празднованию этой даты, учитывая современные средства и технические, могут продемонстрировать и определенные фрагменты церемонии открытия и закрытия прошлых Олимпийских игр, прекрасная музыка. Словом, все это будет великолепным праздником, если к такому решение будет, мы придем. Они состоятся накануне летних Олимпийских игр в Токио. Я думаю, что вот присутствие всей мировой спортивной общественности позволит там еще раз показать, на каком уровне и как относятся к спорту в нашей стране. Прошу поддержать. Спасибо большое.
Хорошая идея. Сергей Семенович, поработайте тоже над этим.
Уважаемый Владимир Владимирович, Москва готовится серьезно к самым крупным выступлениям, к крупным соревнованиям, Олимпийским играм. Я сегодня вам говорил уже о том, что в Москве создана система резерва к участию в Олимпийских играх в рамках экспериментальной сборной команды, которой мы в течение нескольких лет специально готовим спортсменов для участия в самых крупных соревнованиях. Это дает серьезный системный эффект. Но совершенно очевидно, что спорт высших достижений не может существовать без массового спорта, и вы в своих указах определили задачи вовлечения населения, разных групп населения в массовые виды спорта, физкультуры. Для этого мы за последние годы увеличили более чем в 2 раза количество спортивных объектов шаговой доступности. Причем сделали это за небольшие условно деньги, потому что речь идет о катках, спортивных площадках, беговых дорожках. То, что нужно для того, чтобы эти объекты находились в шаговой доступности, в парках, скверах, микрорайонах. И это дало, конечно, удивительный эффект. Количество, реальное количество людей, которые занимаются регулярно физкультурой и спортом, выросло в Москве более чем в 2 раза. И что самое, наверное, главное, само отношение людей к спорту, к здоровому образу жизни изменилось. Стало модным вести здоровый образ жизни. Это не могло не сказаться и на здоровье граждан, на продолжительность жизни, которое значительно изменилось в лучшую сторону в Москве. И мне кажется, это самый главный результат – отношение людей к себе, к образу жизни и к ощущению такого активной жизни, причем начиная от школьников и заканчивая людей пожилого возраста. Уже коллеги говорили о программе «Московское долголетие». Мы создали специальную программу, Владимир Владимирович, для пожилых людей, где предоставляем возможности заниматься в различных кружках и секциях, в том числе и спортивных, для людей старшего поколения. Сегодня вовлечено в эту программу буквально за год более 200 тысяч пенсионеров. Это такой удивительный результат. Люди чувствуют себя востребованными, общаются с друг другом и занимаются посильной физкультурой, ощущая себя более здоровыми и в физическом, психологическом смысле. Это хорошая программа. Мне кажется, можно с коллегами поработать, сделать ее такой всероссийской программой.
Хорошо, спасибо. И идею Виталия Георгиевича тоже поддержите. Я Минспорту говорю и вас прошу это сделать. Хорошо. Пожалуйста, Владимир Петрович.
Как известно, 15 марта Паралимпийский комитет условно восстановлен в членстве в Международном паралимпийском комитете. Это для нас, конечно, серьезное событие. Возникает, конечно, у всех вопрос, что такое условно и почему условно, и как, насколько это нам помешает. Условно это значит, что мы до 31 декабря 2022 года будем как бы находиться в состоянии такой ситуации, что если мы нарушим те обещания, которые мы сделали, которые мы выполняем, уже выполняем, то может быть рассмотрен еще вопрос там вот о нашем пребывании. Но внимательно посмотрев на эти условия, эти критерии, мы пришли к выводу, что они, в общем, не непреодолимы, они реализуемы. И главное состоит в том, что в соответствии с этим критерием мы, значит, будем участвовать во всех основных соревнованиях, которые, включая паралимпийские игры и летние, и зимние, которые проводятся под прямым и непосредственным руководством Международного паралимпийского комитета. В настоящее время наш комитет российский работает активно и очень напряженно над процессом вхождения. Там есть тысяча различных практических вопросов, которыми я не буду вас занимать. Но работа протекает штатно, и мы чувствуем ответную реакцию такого плана, что с нами, так сказать, работают в нормальном режиме. Теперь, что касается перспектив, ну, они будут яснее летом следующего года, когда мы пройдем классификацию. Сейчас идет обширный процесс классификации. Как только он пройдет, станет ясно, в каком составе, в каком состоянии мы примем участие. Но уже сейчас можно сказать, что есть хорошие шансы на то, что мы выступим нормально. А нормально – это значит, что мы останемся и разовьем наши свойства одной из ведущих, так сказать, частей паралимпийского, международного паралимпийского движения. Теперь в заключение я хочу сказать, что мы благодарны рабочей группе и ее руководителю Ирине Александровне Русмановой за конструктивную работу в нашем направлении. Они очень внимательно посмотрели все вопросы, которые мы, так сказать, со своей стороны выдвинули. И мы благодарны за это. Просим только о двух конкретных вещах. Включить вот предложение относительно того, что призеры паралимпийских игр, достигшие возраста 65 лет для мужчин и 60 для женщин, чтобы они, значит, были увеличены там стипендии, выплаты в соответствии с теми выплатами, которые и олимпийцам причитаются. Это вполне соответствует той принципиальной линии президента, которая была сформулирована в прошлые годы и дала конкретные результаты. И второе, то же самое, это касается тренеров. которые подготовили специалистов, призеров Олимпийских игр. А то сейчас получается такая довольно парадоксальная ситуация, что по внутренним соревнованиям открытым к тренерам, так сказать, там различного рода привилегии с налогами есть, а для тех, кто подготовил призеров, нет. Это надо скорректировать, на мой взгляд. Собственно, это было сделано, но вот мы просим, чтобы это было забронзовело как бы. В принципе, мы можем сказать, что мы смотрим с достаточной определенностью и уверенностью в том, что мы восстановимся и будем, так сказать, не огорчать вас с точки зрения вот с нашего угла. Спасибо.
Я предлагаю. Ну, пожалуйста, давайте сейчас.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, позвольте выразить вам признательность за всемирную поддержку универсиады в Красноярске и от имени моих коллег Международной Федерации, всех международных спортивных федераций, которые приняли участие, сказать, что это действительно была универсиада, организована на самом высоком международном уровне. Вы приняли личное участие в церемонии открытия, что, безусловно, дало дополнительный импульс и повысило статус мероприятия. Конечно, отдельное спасибо за поддержку проекта «Екатеринбург-23», который, я тоже уверен, будет успешным. Буквально по теме сегодняшнего доклада. Мне кажется, что вот универсиады и в Казани, и в Красноярске дополнительный импульс дали развитию системы студенческого спорта. И, что самое главное, позволило сформировать взгляд на эту систему как не только формирующую здоровый образ жизни и базовый элемент системы образования, но и с точки зрения подготовки спортивного резерва. Говоря о наследии универсиады в Красноярске, я бы хотел сделать конкретно одно предложение по созданию центров студенческих сборных команд в федеральных университетах как пилотную модель. Сибирский федеральный университет, мне кажется, вполне готов к такому решению и к такому эксперименту. Тем более, что такая работа, она основана на анализе многолетнем опыте Китайской Народной Республики. Там в системе образования существуют эти центры подготовки студенческих сборных команд, и они эффективно себя зарекомендовали. И второе предложение касательно повышения мотивации у руководства вузов участия студенческих команд в соревнованиях. Сейчас уже существует смотр-конкурс всероссийский, но он, к сожалению, не имеет такого логического завершения. Победителям вузов не предоставляются гранты, и фактически они не видят признания такой работы. Вот мне представляется бы целесообразным подумать о грантовой системе победителей смотр-конкурса всероссийского и второе – формировать рейтинг вузов по организации спортивной массы и физкультурно-спортивной работы, что в значительной мере, повторяю, повысило бы заинтересованность руководства вузов. Спасибо большое.
Олег Васильевич, а я со своей стороны хочу вас поблагодарить и от имени всех коллег, собравшихся, за то, что Международная федерация студенческих видов спорта предоставила возможность России провести универсиаду в Красноярске и вообще за поддержку молодежного студенческого спорта в целом в мире и в нашей стране. Вы мне рассказывали о своих идеях, предложениях. Мне кажется, это очень перспективно, интересно и примительно к России абсолютно реализуемо. Так что мы над этим тоже подумаем. Спасибо вам большое. Я предлагаю на этом нашу дискуссию завершить. И вот что хотел бы сказать в завершении. Мы, безусловно, учтем предложения, которые прозвучали в ходе нашей сегодняшней дискуссии. У нас подготовлен проект поручений правительству, регионам, министерствам, ведомствам. Но мы учтем, конечно, постараемся по максимуму учесть и то, что прозвучало сегодня в ходе такой живой дискуссии. Конечно, еще раз хочу поблагодарить рабочую группу Совета, которая основательно поработала над этими предложениями. Безусловно, это пойдет на пользу развитию физической культуры и спорта в стране. И еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт – это не какая-то развлекушка, это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит. Это и без всякого преувеличения политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики, здравоохранения. Это все связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается между собой. Конечно, нужно очень внимательно внимательно относиться к финансовому обеспечению. Я посмотрел еще раз на наш проект по демографии. Спорт «Нормы жизни» как федеральная программа включен сюда, в этот национальный проект. Причем на него предусматриваются достаточно серьезные деньги. 137,2 миллиарда рублей. Поэтому нужно внимательно посмотреть, куда эти деньги и как они распределяются. Я прикинул здесь, посмотрел, как это выглядит. Не буду здесь повторяться, но в целом это приличные деньги. Мне кажется, что здесь некоторые мероприятия, которые запланированы, они перекликаются между собой. Нужно внимательно еще посмотреть. Конечно, можно и нужно, наверное, концентрировать свое внимание на определенных приоритетах. Приоритеты, в зависимости от того, как складывается жизнь, могут меняться, но 137,2 миллиарда – это приличные деньги. Надо внимательно посмотреть, как мы их будем тратить. Если, конечно, такая необходимость будет, посмотрим и подумаем на тему о том, что и как, и куда можно добавить. Но в целом мы с вами на правильном пути. Я вас хочу всех поблагодарить за совместную работу и хочу выразить надежду на то, что она будет столь же результативной, как была и до сих пор. Благодарю вас. Спасибо.